Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Сегодня у нас в гостях народный артист Республики Татарстан, артист и режиссер Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова Илья Александрович Славутский. Добрый день, Илья Александрович.
Здравствуйте.
Я очень часто хожу в театр и могу сказать, что в каждом театре присутствует своя неповторимая атмосфера. И буквально с порога, заходя в ваш театр, чувствуется академизм, вот эта атмосфера. Только атмосферу, ее же нельзя увидеть, ее можно только прочувствовать. Вот как у вас получается создавать такую неповторимую атмосферу в театре?
Ну, вообще, я вам должен сказать, что, когда вы сказали, что в каждом театре существует какая-то атмосфера, это правильно. И в каком бы театре вы ни были, вы всегда можете понимать. Вот заходишь в театр, и, в принципе, нужно буквально несколько мгновений, чтобы понять, хороший это театр, порядок ли в нем, хорош ли он, здоров ли он. Uh-huh. Это сразу очень быстро видно. И вот когда к нам приезжают какие-то наши друзья замечательные, да, из разных театров серьезных, то они сразу говорят, да, через несколько секунд, у вас порядок, у вас есть хозяин, у вас красиво, у вас чисто, у вас здоровая атмосфера. Это все правда. У нас, во-первых, красиво. Очень в театре, потому что была проведена республикой грандиозная реконструкция. Теперь театр восхитителен не только внешне, то есть в зрительской части, но он прекрасен и за кулисами. Да? Есть оборудованные замечательные гримерки для артистов, есть замечательные репетиционные залы, цеха. То есть тот огромный механизм, который зритель не видит, он замечательно, очень удобно весь сделан, все это работоспособно. То есть есть все условия для полноценного творчества. Чем мы и занимаемся. А вот уже чем мы занимаемся, вы видите наши замечательные спектакли, залы полны, и атмосфера действительно хорошая, атмосфера действительно очень чистая. Но это не просто так дается на самом деле. Да, предвосхищая, наверное, ваш вопрос, это не так просто. Это не берется с потолка ниоткуда, это кропотливая каждодневная работа над этой атмосферой. Что такое атмосфера? Это дисциплина. Это какие-то нормы поведения, это воспитание каждую секунду людей, которые приходят в театр. В театр приходят разные люди, они заканчивают какое-то учебное заведение, приходят, и дальше этого человека надо воспитывать, учить, направлять. И это очень трудная работа. Приращивать его к традициям, которые есть в театре, да, вживлять, вот как дерево, да, бывает, вот когда дерево растет, вот веточку приживляют, чтобы она тоже цвела. Вот это такая вот работа, очень похожая. Тогда это дерево цветет, растет.
Можно также сказать то, что у Качаловского театра есть свой зритель. Вот как бы вы его охарактеризовали?
Я его охарактеризую самыми только как раз замечательными словами. Наш зритель – это зритель умный, наш зритель – зритель интеллигентный. Наш зритель – это, наверное, добрый зритель с понятиями прекрасными, что такое гуманизм, что такое добро, что такое красота. Наш зритель очень искренний. Ну, вот он какой-то наш, вот нормальный наш зритель, да? Наш зритель – здоровый зритель, вот. Я имею в виду психическое здоровье, да? Без каких-то комплексов, без каких-то изъянов психологических. Он нормальный, это нормальные люди, хорошие люди. Это врачи, это педагоги, это студенты, это много-много разных вот людей, которые, как правило, заняты делом, да? Что тоже очень важно понимать. Это люди с профессиями, это люди с образованием. Причем совершенно разного возраста. Наш зритель от самого юного до очень взрослых лет к нам ходит. На самые разные спектакли. Иногда кажется, что это же сложная вроде как бы вещь. А в зале полно юных людей. Да, совершенно юных. И это прекрасно. Значит, они понимают. Значит, им интересно. Значит, они готовы к общению с самыми сложными вещами. С самыми глубокими произведениями. С самыми лучшими образцами, так сказать, литературы и драматургии.
Театр — это семья?
Да, конечно. Да, да, абсолютно. Не каждый театр, давайте так скажем, не каждый театр — семья. Но наш театр — это семья, безусловно. Это наша доктрина, это театр-дом, театр-семья. Да, есть такое понятие русского театра, драматического вообще, в принципе. Театр-дом. Не театр, там, скажем, какая-то реприза или, или что-то такое, или как просто пришел, поработал. Театр-дом, а наш театр, конечно, семья, безусловно. И с этим связаны определенные трудности тоже, да? Как бы это не только хорошая сторона, есть еще трудности, потому что в семье же разные проблемы бывают. Разные бывают в семье люди, но со всеми ними надо жить, надо творить. Характеры очень разные в театре. Вы понимаете, что люди все очень как бы специфические, мягко говоря, наверное. Но тем не менее семья. Мы поддерживаем эту атмосферу сознательно, и это дает огромный результат. Это впрямую отражается на коэффициенте полезных действий. Можно больших результатов достигать. То есть можно не бояться пробовать, ошибаться, потому что все как бы понимают, что все как бы заодно. Это вот очень важно.
А зритель, когда приходит на ваш спектакль, может стать частью семьи Качаловского театра хотя бы на полтора часа? Как у вас устанавливается вот такой вот коннект со зрителем?
Ну, потому что мы, наверное, искренне в том, что мы делаем. Это не какие-то высокие слова, но мы действительно искренне занимаемся тем, что мы делаем. Мы в это верим, мы в это вкладываем все силы, и зритель не может это не чувствовать. Вообще, Майя, правда состоит в том, что зрителя обмануть нельзя. Да, какой бы это зритель ни был, подготовленный или неподготовленный. Если зрителю скучно, то ему скучно. Если зритель не понимает, что происходит на сцене, то он и не понимает. Если зритель не верит, то он и не верит. То есть обмануть зрителя нельзя. То есть сколько бы каких-нибудь критиков ни написали, что «О, это гениально на самом деле», прокинь спектакль. Если зритель говорит, что это, «Я не понимаю, что это за мура», то он и не понимает. Поэтому зрителя обмануть нельзя, особенно детей, в частности, например. Поэтому вот у нас замечательные спектакли детские, и зрители очень любят, все время требуют еще, еще, еще. Мы же взрослый театр, понимаете. Так вот, поскольку мы это делаем искренне, хорошо и профессионально, что тоже очень важно в эпоху нашу, мы живем сейчас, когда очень серьезно стоит вопрос депрофессионализации вообще во всех областях, когда дилетанты занимаются всеми профессиями, хотя не понимают в этом ничего, то поскольку мы это делаем профессионально, искренне, с любовью и, так сказать, на 100% затрачиваемся, то они это все чувствуют, понимают, видимо, и приходят, и вы правильно сказали, у меня иногда ощущение, что они вот как бы домой приходят. Они как бы так вот нас любят. Иногда даже мы удивляемся. Вот есть спектакль «Когда зажгутся фонари». Mm-hmm. Такой у нас ретро-концерт есть на «Молодой сцене», вы знаете. Вот есть пара, которая видела его 30 с лишним раз, если не ошибаюсь. Вот они приходят, мы уже даже переживаем, вдруг они не придут.
Да? Наверное, вот. Уже даже кого-то зрителя
ну,
знаете.
Нет, мы их знаем многих в лицо. Вот, представьте, вот мы приходим каждый раз, когда же смотрим, пришли ли они. И мы уже волнуемся, вдруг они, если они не придут, что-то случилось. Вот, да. Но это не значит, что это одни и те же люди. Надо справедливости ради сказать, потому что в зале очень много людей и туристов, да, которые сейчас у нас в городе много, и приезжих очень гостей много, и из Москвы, и из Петербурга, и из разных совершенно городов, которые специально приезжают смотреть спектакли, что тоже очень приятно. Но и неудивительно одновременно, ну, потому что мы хороший театр. Считается, что неправильно себя хвалить, да, и вроде как неловко, мы так все воспитаны, но... Это объективно так. Мы хороший театр, дееспособный, который существует на высочайшем уровне постановочном. Ну что далеко ходить, зайдите на наш сайт, и вы увидите, что билеты все проданы на много-много-много-много дней, месяцев вперед.
А своего ребенка вы будете отдавать в театральную среду?
Это пускай мой ребенок решает. Я не буду, знаете, кокетничать. Есть многие, которые говорят, ой, ну что вы, это такая трудная профессия. Если ребенок захочет, если он будет иметь к этому склонность, то если ему это будет нравиться, то я буду, естественно, помогать. Пока он хочет быть доктором. Пока он настойчивым
раскрывает. Интеллигентная профессия.
Прекрасная профессия, восхитительная профессия. Причем я спрашиваю, Алик, каким ты хочешь быть доктором? Он сказал, что он хочет быть педиатром. Вот почему, я не знаю, ему никто не говорил, но вот почему-то он решил, что он хочет быть доктором-педиатром, и пока вот много месяцев он от этой идеи не отступает, настойчив он в этом.
А вы сами хотите заниматься преподавательской деятельностью?
Ну, я бы сказал так, что я могу это делать, я умею это делать, и в сущности всю жизнь этим занимаюсь, в силу того, что я даже вынужден людей, которые приходят в театр, им помогать, поэтому в сущности я этим занимаюсь все время. Да, я, в принципе, могу это делать, конечно. Я не знаю насчет того, хочу ли я сильно это делать, это очень сложная вещь. Я просто привык, я так воспитан делать все очень хорошо, да, это ведь вещь очень ответственная, и меня крайне огорчает тот факт, что я часто вижу, люди, которые преподают, они не относятся к этому с той долей ответственности, которая здесь должна быть, а ведь в руках этих людей оказываются судьбы, ни больше, ни меньше, судьбы, жизни детей, которые к ним приходят. Поэтому, понимаете, в идеале идти в педагогику должны только ответственные и серьезные люди, профессиональные, которые, во-первых, прежде всего сами владеют своей профессией. Когда я смотрю часто на тех, кто преподает, меня оторопь берет. Я бы этим людям не доверил в принципе никого. Они преподают, они учат детей, и это грустно. А потом мы, кстати, очень часто имеем результат, когда приходят люди, которые ничего не умеют. Ничего. Причем хорошие ребята бывают, замечательные, но их ничему не научили. А не научили, потому что многие эти люди сами не умеют.
Сейчас вот заметно поднялись цены на обучение, особенно в театральных
вузах. Вот хороший вопрос, Майя.
И, конечно же, не у всех есть возможность оплачивать места.
Майя, вы вот задаете вопрос, который меня приводит в выступление. И не только меня, а всю театральную, наверное, сообщество. Я вообще не понимаю и категорически не принимаю, как может быть обучение в творческом вузе быть платным. Это неприемлемая ситуация, на мой взгляд. Это неправильная ситуация, потому что получается, что учиться на музыканта или на артиста может человек, который может заплатить деньги, и деньги огромные. Я недавно проводил, так сказать, исследование для себя, мне стало интересно, я пришел в ужас от цифр, которые люди должны заплатить. Я посмотрел разные институты, и близкие нам, и московские вузы, и петербургские, и Казань. Я в ужасе был, потому что, ну, кто может заплатить такие деньги? Понимаете, творческий вуз, он потому и творческий вуз, что человека набирают по принципу его способностей, его таланта, его возможностей. А если одним из факторов, который отсеивает сразу, есть огромные деньги, которые, ну, человек простой не может заплатить, я не понимаю этой ситуации.
Вот вы, допустим, как режиссер. Вы...
Вот для меня, вот вы меня спросили, хочу ли я преподавать. Вот первый, пожалуйста, вот первое условие, да, условно говоря, когда мне говорят, Александр Александрович, наберите курс, мне говорят. А я говорю, как можно набирать курс? Все должны быть бюджетные места. Но кого же набирать? Зачем же набирать людей, которые... То есть я не смогу взять людей, которые талантливые, возьму людей, которые просто деньги заплатили. Зачем же их учить? Для чего учить людей? Учить людей вот у нас, вот условно у нас в городе, в Казани, в республике нужно только... А, для того, чтобы эти люди закончили вуз, да, и стали профессионалами, и пошли работать к нам в театр. В наши театры, в наши, в республику, да, в наш театр замечательный. Учить их просто для того, чтобы они потом куда-то пропадали, никому были не нужны или уехали куда-то. Зачем? Есть только конкретные цели всегда. Поэтому самая лучшая форма обучения вообще на самом деле, это когда вот курс при театре, да, вот существует, целевой набор. Поэтому, как правило, посмотрите внимательно на театральную, так сказать, карту, и вы увидите, что, как правило, люди сейчас берут, вот, скажем, руководитель театра, и набирает курс целево для себя. Потому что зачем иначе? Какой смысл? Или чтобы потом эти люди мотались где-то, не знаю, в поролоновых ушах ходили по Баумана. Вот, поэтому о чем мы говорим? О том, что да, о том, что платный курс, это очень странно.
Но сейчас также и люди, которые уже получили образование, допустим, даже у нас в Казани, они уезжают в Москву за, наверное, одной ролью, за одним сериалом. Вот такой отток он с чем связан?
Связан он с тем, что, значит, во-первых, вот я говорю еще раз, уровень подготовки специалистов в Казани должен быть таков, чтобы... Если человек окончил, условно говоря, курс какой-то актерский, это не должно быть подготовительным курсом для того, чтобы он поступал дальше в какое-то учреждение. Это смешно. Человек должен закончить курс.
И остаться работать.
И быть артистом. И становиться артистом. А когда там говорят, вот, закончили курс, а теперь поехали поступать куда-то. Я хочу спросить, а зачем же вы их учили, если вы не научили ничего, что они дальше будут поступать? Вы же не подготовительные курсы, вы же учебное заведение, которое должно подготовить человека для того, чтобы он пришел и работал полноценно в театре.
Ну, получается, такая большая бесхозная масса.
Конечно. Выходит. Она огромная, эта масса колоссальная. Эта масса колоссальная. В Москве каждый год выпускаются сотни, тысячи людей, которые, в принципе, не трудоустроены. Давайте таким сухим говорить языком канцелярским, но они же не трудоустроены. Из них очень малый процент работает в театрах. Очень маленький. Большинство ходит вот по сериалам дрянным, которые вы упомянули, а они в основном дрянные. Эти люди, в принципе, профессией не занимаются. Ведь сниматься в этих сериалах и во всех этих вот плохих каких-то фильмах, это же не есть наработка своей профессии, это потеря профессии. Вообще профессия артиста, она приобретается в театре. Откройте любое интервью любого замечательного артиста, они говорят дословно одно и то же. Да, вот то, что артист, который снимается, допустим, в кино и работает в театре, всегда говорят одно и то же, что профессия приобретается в театре. А кино – это как бы вот уже, оно пользуется результатами этой работы.
Как вы относитесь к современной драматургии?
Я не разделяю драматургию на современную или несовременную. Есть просто хорошая драматургия, а есть плохая драматургия. К плохой я отношусь плохо. Вот и все. Что значит современная драматургия? Есть талантливая драматургия, а есть дрянь. В основном современная драматургия – это то, о чем мы говорили в начале разговора. Это не профессиональная вещь. В основном это абсолютный дилетантизм, абсолютное графоманство. Как правило, все эти пьесы не являются пьесами по сути своей. То есть это какие-то некие, ну, тексты, да, некие вот какие-то конструкции, которые не имеют механизма драматургического внутри. И когда начинаешь над ними работать, разбирать, они рассыпаются, они как листочек, вот его проткнешь, а дальше пусто, там ничего нет. Как правило, внешний флёр какой-то существует, да, кажется, думаешь, о, забавно вроде, а потом думаешь... А как? А тут и ничего ни с чем не сходится. Вот и все. В отличие от классических пьес, я имею в виду каких-то хороших, в которых все это есть. Поэтому, понимаете, мало сказать, что я драматург. Надо, чтобы действительно быть драматургом и писать. Ну, разные есть хорошие есть драматурги. Ну, вот Мартин Макдонах, например, хороший драматург.
А у нас в Татарстане?
Я не знаю. Я, честно говоря, не могу сказать, что я такой большой специалист и занимаюсь с утра до ночи изучением пьес. Но поверьте мне, театр... все время находится в поиске хорошей драматургии. Вот я много пересмотрел. Я лукавлю, конечно, что я не специалист, я много смотрю. Вот я очень много пьес переискал, перерыл, перечитал. В результате вот остановился на Макдонахе. Мы сделали замечательный спектакль «Королева красоты». Это хорошая пьеса. Как ни крути, это профессиональная работа. Профессиональный человек талантливый написал пьесу. Если попадается какая-то пьеса, это будет счастье. Какие-то люди говорят там драматурги, нас не берут, нас не ставят, не хотят. Это неправда. Любой режиссер, любой театр будет счастлив, если придет Антон Павлович Чехов современный и принесет пьесу и скажет: «Ах, вот это да, берем». Вот появилась пьеса. Вот, кстати, она у нас была, проводились читки, да, конкурс проводился на базе нашего театра. Мы читали пьесу «Человек из Подольска». Такая пьеса, Данилов, драматург. И нам показалось, что это симпатично. Так вот, абсолютно ее все поставили после этого. Потому что в этой пьесе есть нечто. Она может быть, действительно. Она как бы вот в отличие от всего остального, что было на тот момент, показалась возможной к постановке, я вот так вот называю это, да, что ее можно делать, можно фантазировать, можно что-то придумывать. И все ее поставили. Посмотрите, вот куда вы ни ткнете на карту Театральной России, везде идет «Человек из Подольска». Неспроста, потому что на фоне всего остального в ней есть человеческое начало, в ней есть какой-то нетривиальный сюжет, есть повод к фантазии какой-то.
Пару лет назад вы упоминали произведение «Похороните меня за плинтусом».
Я упоминал, потому что мне понравилась эта книга, она хорошая, да.
Не хотели бы воплотить на сцене?
Нет, я не хотел.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях народный артист Республики Татарстан Илья Славутский. Сейчас прозвучит музыкальный отрывок из спектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Режиссер-постановщик, народный артист России, народный артист Татарстана Александр Славутский. Thank you. Думаете, театр – это элитарное искусство?
Ну, вот в этом парадокс театра, понимаете, в ответе на этот вопрос. Оно, с одной стороны, очень демократичное, потому что каждый может идти смотреть и приобщиться. С другой стороны, конечно, оно элитарное. Конечно, не каждый способен воспринимать прекрасное. Есть научный факт, я не знаю, насколько он подтвержден или опровергнут, но что всего 3-4% людей, в принципе, способны к восприятию вот, красоты, искусства. Всего. Так что, наверное, элитарные.
Вот некоторые режиссеры даже говорят, что театр лучше строить с малым количеством мест в зрительном зале, там 200-300. К чему строить большой зал там, на 700 мест, на 800 мест?
Театры могут быть разные. Тут тоже, понимаете, нет какой-то догмы или какого-то закона. Конечно, оптимальный размер для зала – это вот мест 500, действительно. 1000 – это уже странность. Потому что это уже не театр, конечно, да, наверное. Есть все равно момент как бы наполняемости, энергии, да, вот какой-то. Вот все равно есть момент камерности. Но при том, что театр большое заведение, все равно есть момент камерности. Вот зачем человек идет в театр? Ну, как я это все представляю? Я не знаю, я не был никогда вне театра, поэтому... Ну, вот человек идет в театр, вот он идет утром, да, приготовился, оделся, он купил билет, взял свою барышню, да, под руку. Он же все равно хочет вот войти в эту волшебную дверку и на какое-то время оказаться в этой коробочке вне мира, попасть в такой волшебный мир какой-то, да, чудесный, какой-то невероятный. Поэтому, конечно, это не стадион. Стадион, вот, может быть, да, наверное, там сколько-то, много десятков тысяч, да, на стадионе бывает, когда все орут, хорошо. А театр нет, театр – это момент, когда нужно подумать, это нужно заплакать, дать себе почувствовать, сделать себе больно, я имею в виду зрителей. Конечно, это нельзя сделать, когда 20 тысяч человек. Вот наш театр, к слову говоря, идеальный по пропорциям.
Сколько мест примерно?
505. И вот пропорции нашего зеркала, сцены глубины, и вот вообще, это как бы вот такое идеальное, в принципе, сочетание. Но мы много театров, вы понимаете, видели в разных городах и странах. Наш вот, в общем, если не идеален, то близок к идеалу. К абсолюту.
Какие аспекты со зрителем вы еще допускаете? Это выставки, аспекты общения со зрителем?
Ой, любые аспекты со зрителем общения нужны.
Они... Вот конкретно вы. Как-то по вам можно сказать то, что вы пытаетесь приблизить к себе, что ли, аудиторию? Может быть, вы будете проводить какие-то мастер-классы по художественной речи для слушателей, зрителей?
Все возможно. Все это возможно, все это может быть. Нужно, чтобы для этого было время, потому что все-таки... Наша основная деятельность – это выпуск спектаклей. Вот сейчас я занят в работе над двумя спектаклями. В одном я занят как актер, это спектакль «Ревизор», а над другим я работаю как режиссер, это «Средство Макрополуса». Это забирает все мои силы сейчас. А со зрителями я, ну, я нормально общаюсь со зрителями. Я есть в соцсетях, ВКонтакте. Добавляйтесь, дорогие зрители, подписывайтесь. Я даже попытался начать вести телеграм-канал, но мне не очень нравится, признаюсь честно. Может быть, я откажусь от этого телеграм-канала, не очень понимаю пока смысла его, целесообразности его. Вот сеть «Контакт» наша, старая и добрая, оказалась вполне себе приемлемой какой-то платформой, какой-то аудиторией, там какие-то люди замечательные добавляются каждый день, очень хорошо. Но лучше всего со зрителями общаться в зале, на выставке, на мастер-классе на каком-то, на творческой встрече, в живом общении. Вот мы с вами сидим вживую, сейчас общаемся, это замечательно. Ничего лучше этого не может быть, потому что театр все-таки это живое общение, это подлинный настоящий контакт с людьми в зале, когда ты видишь их глаза, когда слышишь их дыхание. Так устроен театр, он поэтому никогда не умрет и никогда не видоизменится. Вот суть театра в этом состоит. Вот может все рухнуть, электричество отключится, не знаю, ну все. А театр будет, потому что для того, чтобы был театр, достаточно, чтобы вот пришло несколько человек смотреть на другого человека.
Отличается ли зритель сегодня от зрителя, скажем так, 5-7 лет назад, 10 лет назад?
Не знаю. Я затрудняюсь вам ответить. Да нет, наверное. Наверное, никогда зритель не отличается. Потому что все основные проблемы, которые есть, они не меняются. Люди хотят счастья, люди хотят любви, люди хотят радоваться на спектакле или плакать на спектакле. Зритель всегда хороший. То есть вообще претензий к зрителю быть не может. И когда какой-нибудь режиссер говорит, что зритель плохой, режиссер значит плохой. Это закон. Если человек говорит, что зритель плохой, то ему не надо заниматься профессией. Зритель не подлежит обсуждению. Если ты не сумел сделать, чтобы зрителю было интересно, чтобы зритель покупал билеты за 2 месяца вперед на твой спектакль, если зритель у тебя не плачет и не смеется в том месте, в котором ты запланировал, значит, ты не владеешь профессией, значит, тебе не надо этим заниматься. Зритель всегда хороший. Это неправда, это оскорбительно, когда некоторые режиссеры и деятели театральные допускают такие вообще мысли, или попытки таких мыслей, это уже зритель не тот, не такой, необразованный. Это неправда. Значит, твой театр плохой. Моя позиция здесь категорична очень. Ну как может быть зритель плохой? Как вот я сделал спектакль. Ну как зритель плохой, если они сидят 3 часа, не шелохнувшись, слушают, внимают, аплодируют, кричат «Браво!» Где же он плохой? Он хороший? Только для этого надо быть самому хорошим. Для этого художник должен быть хороший, чтобы было что представить зрителю.
А вы как художник принимаете участие в работе по созданию декораций?
Конечно, ну любой режиссер, естественно, принимает самое активное эту часть. Должен, я не знаю, может, разные есть режиссеры. Нет, есть режиссеры, которые ничего в этом не понимают, конечно. Но это, опять же, вот плюс к тем режиссерам, которым не надо заниматься профессией. Вот те, которые говорят, что зритель плохой и не знают, как с художником работать, например, вот им тоже не надо заниматься. Режиссер обязан, вообще режиссер, в принципе, обязан заниматься, уметь декорациями, костюмами, пуговичками, штаканчиками, не знаю, палочками. Всем должен заниматься режиссер. Режиссер все это должен знать и уметь. И даже в идеале он должен, в принципе, технологиями всеми театральными владеть. Где что просверлить и как что закрепить. Потому что одно дело твоя идея художественная, да, это замечательно, но ты должен одновременно понимать. Вот я сейчас работаю там условно на костюме, я понимаю сразу, то есть мало того, что я хочу, чтобы там была там кепочка, я сразу понимаю, что вот эта кожа, она вот такая, она вот здесь прострочена, а пуговички мы купим там, понимаете? То есть режиссер это не только просто вот такой фантазер, который ходит и думает, ох, я хочу здесь дождь из ножниц. Он должен понимать, может дождь из ножниц идти или нет, или если да, это нужно, то как это сделать? Вот что, то есть здесь творческое начало, оно сочетается должно с организационным началом. Ты сразу понимаешь, как воплощать. Если ты не умеешь это воплощать, не знаешь, что ты не режиссер. Режиссер – это профессия, которая предполагает путь воплощения. А это самое сложное. Потому что фантазировать вот может кто угодно. Ходить и говорить, я режиссер, я драматург. Покажи, что ты сделал, как ты это делаешь. Вот тогда я скажу, режиссер ты или драматург. Вот для меня идеал такой режиссера, это вот Акимов был такой замечательный режиссер. Великий, который и рисовал плакаты сам, и костюмы, и декорации. Вот как бы это вот мой такой, это прекрасный пример.
Ориентируйтесь на него.
Ну вот это такой, да, восхитительный пример. Когда человек сам все создает. Ну он был изначально, естественно, я понимаю, что художественное образование, имел и художником. Но это прекрасное сочетание. Это идеально, когда сам можешь нарисовать, сделать, склеить макет. Потрясающе. Я бы очень хотел вот так все сам. Но это было здорово, во-первых. По правде говоря, я рисую сам, естественно. Я часто, например, даже если работаю с художником, я иногда костюм, скажем, нарисую, вот, скажем, там, доведи, доделай, объясняю очень подробно.
Вот костюмы в спектакле, они действительно играют немаловажную роль.
О, большую.
Допустим, там, если в 50-х, например, годах была очень яркая мода.
Костюм определяет очень много. А почему вы про 50-е годы именно вспомнили? В связи с 5 вечерами?
Да.
А вот вы правильно вспомнили. Вы знаете, вот существует такой миф. Советская, серая, страшная эпоха.
Да.
Слушайте, я когда начал работать над 5 вечерами, я поднял все эти журналы. Какая мода была восхитительная. Боже мой, какие платья, какие штаны, какие костюмы, да, какие ткани, какие пальто были восхитительные. И когда мы делали, я сказал, человек приехал, Ильин, да, человек приехал к своей женщине, которую любит, да, всю жизнь. Он приоделся, он же приехал, он же на севере работает. А там большая зарплата. И что же он приехал в Ленинград? Это просто поразительно, часто в спектаклях смотришь, почему-то как бомжи все одеты какие-то. Которые люди не понимают вообще контекста исторического. Да и просто элементарно пьесу не читают. Но человек приоделся, приехал к женщине. Ну, вы видели такого мужчину, который приехал? Ну, может быть, есть такой, но про него пьесы не пишут, про такого. Так вот, мы одели по этому Ильина красивое пальто, он шляпу купил, да? Это же важно. Да? Это очень здорово.
А если костюмов касаться, вы все шьете или бывают такие реквизиты, которые вы заимствовали там из 90-х, может, из 50-х, что-то такое осталось.
Вы имеете в виду, что какие-то предметы?
Да, да.
Разная бывает ситуация. Существует, естественно, ситуация, когда мы шьем, да, существует, когда эскиз рисует художник, покупаются ткани, mm-hmm. шьется костюм. Существуют настоящие предметы, настоящие какие-то элементы одежды, которые мы берем из жизни. Так, например, вот спектакль «Казанский трамвай» по произведениям mm-hmm. казанских поэтов, он полностью создан из предметов настоящих, которые люди приносили. То есть там вся одежда из жизни, uh-huh, да, она uh-huh. скомпилирована, но там все, от первой до последней вещи, они все настоящие. То есть люди приносили, я прям вот составлял вот эти костюмы, они прям настоящие.
И через все. Костюмы можно передать атмосферу.
А ну, конечно, ну а как же, ну не только времени и фантазии. И костюм не обязательно иллюстрирует время, совсем не обязательно. Потому что, возвращаясь к «Пяти вечерам», при всем том, что это очень похоже на 50-е годы, это не 50-е годы, не совсем 50-е годы. В этом есть все равно момент стилизации, момент выдумки тоже. Угу. Это даже скорее не 50-е годы, а ощущение 50-х годов через призму каких-то воспоминаний, обрывков нас сегодняшних, как мы это представляем. Вот так точнее сказать. Театр никогда не занимается подлинным воспроизведением костюмов. Ну, если только это не нужно для какой-то задачи конкретной. Mm-hmm. Если стоит такая задача режиссера, вот воспроизвести что-то вот прям вот как в музее, то может быть. Но в принципе нет, потому что это же всегда преломленное через призму фантазии, идеи какой-то, желания художника, режиссера. Вот я сейчас тоже работаю над средством Акрополиса. Mm-hmm. Да, там формально действие происходит в 1921 году. Определенная атмосфера, естественно, начало века. Да. Но я все равно сдвигаю рамки у костюмов, то есть они будут немножко фантазийные. То есть нет необходимости воспроизводить эпоху доподлинно, потому что есть более важные вещи, есть задача передать образ персонажа, да. Но отталкиваешься все равно, конечно, от каких-то вещей.
А чем заинтересовало произведение? Почему захотели поставить?
«Средством Акрополиса», да. Карла Чапека. Очень нетривиальная, замечательная пьеса. Пьеса, которая каким-то удивительным образом соединяет в себе детектив, триллер, притчу, мелодраму, какую-то философскую вещь. То есть она как-то удивительно написана. Будет интересно, я думаю, зрителю.
Очень необычно. В следующем сезоне выйдет.
Да, мы будем работать в следующем сезоне. Этот сезон мы должны завершить премьерой спектакля «Ревизор» по восхитительному автору Николаю Васильевичу Гоголю. И работать в пьесе Гоголя — это счастье всегда, потому что, ну, это восхитительный автор. Вот к вопросу о современной драматургии. Читаешь Гоголя и приходишь в какой-то в неописуемый восторг от того, как это современно, как это здорово написано. Да, конечно, там есть вещи, которые устарели, какие-то фразы, какие-то обороты. Естественно, работа над этим всегда ведется. Конечно, пьеса почищается, там компилируют что-то. Но как, по сути, все это современно, как все это ясно, как это талантливо написано, какие фразы, какие слова. Это же просто здорово.
Ну, сейчас многие современные драматурги, они как раз-таки за костяк, наверное, своего произведения берут классику.
Ну, вы имеете в виду, как пример конструкции?
Да.
Ну, так потому что...
Кто-то даже копирует произведение.
Ну, так это нормальный путь. Брать за основу что-то, потому что все равно вся драматургия мировая так и построена. Мольер взял оттуда то, что было придумано, и все это все равно идет. Все конструкции, они придуманы уже в сущности. Потому что у пьесы, у любой, есть конструкция. Угу. Сейчас я приведу пример, чтобы было понятно. Вот часы, да? У них есть определенная конструкция у часов механических. Она тысячелетиями отработана, придумана с какими-то вариациями, но чтобы они работали, чтобы колесики крутились и пружинки, есть определенное сочетание механизмов, там, да, этих шестереночек, камней сапфировых, там, да? То есть есть конструкция, да? Запомнили? Скрипка. Тысячу лет, там, сколько скрипки делают, нашли идеальную конструкцию, и скрипка имеет свою конструкцию внутри. Там определенное количество этих порожков, там что-то внутри этих перегородок, я не помню, как называется. У нее есть конструкция. Поэтому плюс-минус какие-то вариации, но есть конструкция. И скрипка именно поэтому скрипка, что она скрипка. И пьеса становится пьесой только тогда, когда в ней есть определенная конструкция. Есть mm-hmm. заложен определенный механизм, который дает ей возможность работать. Вот и все. Без этого механизма пьеса не существует. Речь сейчас не идет о форме, речь не идет о том, что проблематика какая должна быть только скучная. Нет, какая угодно, про что угодно. Зайцы, не знаю, в космосе, что хочешь. но механизм должен быть в ней внутри. И вот если он есть, тогда с ней можно работать, тогда ее можно ставить, тогда театр ее ставит. Когда пишут пьесу, ну ладно, я не буду, даже не хочу вспоминать примеры этих пьес, их очень много, их вот так хочется метлой всех смести в мусор и забыть. Много просто, столько прочитано этих пьес, что невозможно. Вот поэтому, как только появляется какая-то пьеса, которая похожа на пьесу, где есть роли, что такое пьеса? Что должно быть в пьесе? Вот я вас спрашиваю.
Сюжет.
Сюжет. Прекрасно, прекрасно. Ну, вот вы же называете сразу... Сюжет должен быть в пьесе?
Естественно.
Ну, зритель должен что-то смотреть? Должен. Артистам надо что-то играть?
А, да.
Значит, там должны быть роли написанные. Значит, автор должен придумать этих людей, взять их из жизни, скомпилировать, украсть, дофантазировать, украсть из другой пьесы, соединить. Но там должны быть роли, чтобы артист читал: «Вот это я хочу играть!» Вот это зритель будет смотреть. Просто все, остановимся даже на этом. Вот два пункта. Ну, должно это быть. А когда этого нет, то что с ней можно делать? А еще она написана так, что идти ей там 4 минуты эти пьесы. Ну и зачем? То есть я соберу 500, 5 человек, зал, люди купят. Лев Слободский поставил спектакль, они посмотрят 6 минут на какую-то... И что? Ну, такую пьесу можно ставить? Ну, это же смешно, когда драматург какой-нибудь говорит на голубом глазу: вот моя пьеса будет идти там 4 минуты. Зачем? Нет, то есть оно может быть эксперимент, но тогда проводи его у себя на кухне. Нормальному театру, полноценному театру, не обязательно академическому, хотя в слове академического нет ничего такого, это прекрасно, нормальному театру, где есть сцена, зал, где люди купили билеты, где они пошли порадовать своих близких. Он должен посмотреть пьесу нормального размера, насладиться характерами. Счастье, если это будут еще люди современные тебе, в джинсах тоже, это же счастье. Я когда работал вот над Макдонахом, условно говоря, я получал особое удовольствие, потому что помимо того, что там все нормально, сюжет, характеры замечательные, сложнейшие роли, две замечательные женские, да, которые играют Елена Ряшина и Антонина Иванова, это особый был кайф, потому что это люди, которые живут вот сейчас вместе с нами. И когда мы ходили по магазинам, там выбирали кроссовочки, там это все, это было здорово. Вот это к вопросу о Гоголе. Поэтому, когда берешь любую хорошую пьесу, получаешь кайф от работы.
А сейчас просто не за что зацепиться.
В подавляющем большинстве этих пьес, к сожалению, не за что зацепиться.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях народный артист Республики Татарстан Илья Славутский. «Бал воров. Комедия в двух действиях». Почти столетие не сходит с театральных подмостков. Эта комедия по сей день остается одной из самых экстравагантных пьес мировой драматургии. И сейчас мы прослушаем музыкальный отрывок из этого спектакля. Режиссер-постановщик Илья Славутский.
Ella tiene el cuerpecito, me parece una guitarra. Cuando mueve la cintura, el swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy. Eres mi chica sexy. Ven, mueve tu cintura, ven, mueve tu cadera. Revela todo tu cuerpo como culebra. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba. Eres mi chica bomba, mi chica bomba. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, mi chica sexy, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba,
mi chica baila rico, ella baila pegadito, si baila tú con ella, te queda loquito, es fuego lo que quieres, mi chica en su cintura, cuando mueve el esqueleto, en sabrosura, mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, suavecito.
Thank you.
eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, mi chica sexy, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba,
mi chica baila rico, ella baila pegadito, si baila tú con ella, te queda loquito, es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura, cuando me ve el esqueleto, que esa rosura, mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, suavecito, mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, suavecito.
Вы как режиссер не хотели бы попробовать себя в чем-то авангардном?
А что такое авангардное?
Например, даже взять перформанс. У нас есть прекрасная площадка «Живой город».
Я не знаю, что такое. Для меня пьеса в ангодах – это весьма авангардная вещь. Угу. Крайне сложная. Я ее сделал, я очень доволен, что этот спектакль успешно очень случился и получился. Крайне сложная пьеса. Крайне больная, крайне жестокая, при этом крайне гуманистическая. А перформанс? Нет такой сверхзадачи. Задачи выпендриваться не существует. Она не может быть такой вот отдельной задачей. Буду-ка я выпендриваться. Сделаю-ка я спектакль там без артистов. О! Понимаете, вот такой спектакль можно сделать. Но дальше того, что придет тебе тренер и скажет: «О! Без артистов! Класс, да, напишу Славутский Ларзвит». А кто это будет смотреть? А зачем? Для чего? Для кого? Такой задачи не может стоять. У художника задача одна главная, чтобы как можно больше людей посмотрели его произведение. И когда какой-нибудь режиссер условный, да, вот мы все время говорим про какой-нибудь условный, такой собирательный образ у нас сегодня, режиссера, которого надо выгнать из профессии, говорит: «Не надо мне зрителей, нет, нет, берет как можно меньше». Большой вопрос сразу. Что-что-что хочется сказать? Зрителей тебе не надо. А зачем ты ставишь спектакль? Это вранье, понимаете, всегда. Человек пишет картину, и что, чтобы ее никто не смотрел? Ну, извините меня, это смешно. Человек любой, Пабло Пикассо, или Пикассо, как правильно, давайте, кто как хочет, выберет. Модельяне были новаторами, суперноваторами в свое время. Потрясали умы, ломали вообще восприятие, в принципе, живописи. Они что, не хотели, чтобы не смотрел никто их картины?
Чем тогда они пишут эти картины?
Ну, конечно, они делали все, чтобы как можно больше людей увидело их. Русские передвижники. Что, хотели, чтобы не смотрели их картины? Они хотели, чтобы как можно больше людей видели их картины. Шли за ними, верили им, сочувствовали, да, их идеям. Вот и все. Поэтому, когда кто-то ставит спектакль, там, не знаю, где-нибудь, тут один стульчик и пол артиста, и да, и без зрителей, ну, знаете, это все к врачу.
А музыкальная сторона в спектакле какое место занимает для вас?
Для меня одно из определяющих. Вот так я назову, потому что для меня драматический спектакль – это всегда музыкальность. И очень важно найти музыку, которая будет в спектакле. Она определяет всегда настроение и часто очень путь вообще, в принципе, спектакля. Вот я сейчас, скажем, работаю над средством Макрополуса, и у меня есть два предчувствия, два варианта развития музыкальных событий в этом спектакле. Да, вот основная тема, которая будет звучать в спектакле.
Лейтмотив.
Да, будет лейтмотив. Но там будут еще другие музыкальные вкрапления, поскольку, дорогие зрители, пьеса это забавно тем, что действие происходит в оперном театре, и главная героиня оперная певица. То есть там вот, возможно, будут какие-то связанные с оперой вещи, с музыкой вообще. Вот для, у меня сейчас есть два варианта лейтмотива, условно говоря, которые я для себя наметил. И это два разных спектакля. То есть в зависимости от моего выбора, от того, как я вот сейчас буду пробовать и понимать, это может быть два разных спектакля в сущности.
Каких композиторов в Татарстане, в России даже, можно сказать, вы бы для себя отметили, которые пишут музыку именно для драматического театра?
Ну, много замечательных композиторов. Их сейчас долго перечислять. Ну, много замечательных, талантливых людей. Кто-то говорит, что нет никого. Это тоже неправда. Замечательные люди работают, замечательно пишут. Нет проблемы никакой, на самом деле. Всегда можно найти человека, слышишь, замечательно. Пригласишь, если хочешь, и нет никакой здесь проблемы. Главное – хотеть найти. Ну, у нас замечательные школы, во-первых, в России. Какие замечательные у нас композиторы – Артемьев, Рыбников, ну, елки-палки. У нас прекрасная музыка в кино в советском, да? Это же шедевры просто.
Что бы вы пожелали молодым начинающим актерам?
Что бы такое пожелать молодым начинающим актерам? Молодые начинающие актеры. Я вам желаю удачи, наверное, потому что, приходя в мир театра, очень важно попасть в нужное время, в нужное место, к нужному педагогу, к хорошему, что определит вашу жизнь, вашу судьбу. В связи с этим я вам желаю быть очень осторожными, очень кропотливо отнестись к выбору, во-первых, профессии, во-первых, очень точно понять, надо ли вам это или нет. Мне часто задают вопрос: Александр Ильич, мне нужно, вот можно я вот артистом быть, я хочу попробовать, я говорю, не надо. Если у вас есть сомнения и возникает такой вопрос, то значит уже не надо. Идти в эту профессию нужно только если быть в хорошем смысле фанатиком, верить в это, хотеть этого, хотеть отдать все ради этого. Это не громкие слова, поверьте мне, молодые начинающие актеры. Если вы не готовы пожертвовать всем, буквально всем, то не надо этой профессией заниматься. Действительно, лучше идите чем-то другим занимайтесь. Больше пользы принесете отечеству, государству. Артистом должен быть только человек, который свято верит в это, который может не спать, не есть, для которого результат будет превыше всего, который на алтарь, так сказать, должен принести все время свое, не знаю, любовь, семью. Ну, правда. Хотя я, в общем, за здоровую ситуацию, естественно, у человека все должно быть. Семья, это очень важно, как же дети, все прекрасно. Но надо понимать, что театр – это жертва. Каждодневная, каждосекундная. Нужно трудиться. Самое главное – это труд в этой профессии, как ни странно. Человек, который трудится, достигает очень многого. Но одновременно с этим, если нет таланта, то никакой труд не поможет вам, дорогие друзья. Это тоже правда. Хотя практика показывает, что человек трудолюбивый многого достигает, но если у него нет склонности, если у него нет какой-то божьей искры, а это уже просчитать невозможно, то не будет ничего. Парадоксальная ситуация. С одной стороны, человек, вот всегда говорят, замечательные артисты, это труд, 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 99% труда, но мы же понимаем, что эти 99% труда построены на том 1% божьей искры. Надо любить свою страну, что тоже очень важно. И в горе, и в радости. Это очень важно, потому что человек-артист должен быть и гражданином прежде всего. А что такое быть гражданином? Это значит любить свою родину. А что такое любить свою родину? Это знать свою родину. Это значит, что надо, ну, как минимум, прочитать все. Свою литературу, фильмы посмотреть все хорошие, которые были сняты. Потому что приходят вот люди, понимаете, и не видели ни одного фильма хорошего, книжки ни одной не прочитали. Хочется сказать, какого черта вы идете к театру? Зачем? Для чего? Стоять в луче и думать, что вот я молодец? Нет. Театр это не для этого. Театр для того, чтобы свет нести людям. А чтобы нести свет, нужно самому быть светлым. Вот такие слова. Пусть они кому-то покажутся, может быть, какими-то пафосными, но это правда, абсолютная правда. Это как, понимаете, быть, сейчас я вам скажу, ну, рыцарем быть. Вот надо быть рыцарем. Вот я бы желаю вот этого. Не знаю, кто из вас это сможет достичь, это очень непросто. Ну и желаю, чтобы были люди, самое главное, поскольку мы молодым артистам, да, желаем, чтобы были люди, которые вам в этом помогут, чтобы вы попали в руки тех людей, которые вам смогут помочь в этом, направить вас туда, куда нужно. Поэтому будьте очень придирчивы к себе, ко всем. Добра и счастья желаю, любви.
На такой хорошей ноте наша передача подошла к концу. У нас в гостях был Илья Александрович Славутский, народный артист Республики Татарстан, артист и режиссер театра имени Качалова. Илья Александрович, спасибо большое за приятную беседу. Желаю вам творческих успехов, больших премьер и крепкого здоровья.
Спасибо вам, радости вам, добра и ждем вас на наших спектаклях.
Спасибо. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».